Студия «Медиакнига» представляет. Владимир Василенко. «Черная черепаха». Читает артист Олег Новиков. Глава первая. Серый пик. В бою нужно твердо стоять на ногах, мангуст. Порой одно это может решить исход схватки. Вэйюнбао перемещался то влево, то вправо, ступая по верхушкам невысоких столбов, вбитых в землю. Их было, пожалуй, около сотни, и располагались они идеальным квадратом в шаге друг от друга. «Поднимайся!» Он крутанул своим тяжелым посохом и застыл в центре тренировочной площадки. Столбы были почти одинаковой высоты, где-то мне по грудь и в диаметре сантиметров 30. Я без особого труда забрался наверх и попрыгал от одного к другому, то просто перешагивая, то запрыгивая на очередной столб обеими ногами, да еще и с разворотом. В паркуре такие элементы называют accuracy. С места или с разбега заскакиваешь на какой-нибудь небольшой по площади объект, перила, кромку забора, и удерживаешь на нем равновесие. У меня с этим особых проблем не было. Чувство баланса натренировал еще в детстве на спортивной гимнастике. Но как? Усмехнулся я серией крученых прыжков, подбираясь к наставнику. Наверняка другие ученики такого и через месяц тренировок не смогут, а? Последним прыжком я эффектно перемахнул сразу через два ряда столбов и приземлился точнёхонько перед Бао.
Ай! Я успел заметить его движение, но вот отреагировать уже нет.
Ксилай самым концом посоха больно хлестнул меня по левой лодыжке, сбивая равновесие. В падении я умудрился приложиться плечом, копчиком, обоими локтями и виском. Секунд 10 валялся на твердой утрамбованной земле между столбами, исторгая из себя протяжный стон. Кое-как поднял голову, отыскал взглядом наставника. Тот смотрел на меня с невозмутимой мордой и терпеливо ждал.
«Ужимки и прыжки – это вовсе не то, что подобает истинному монаху. Мы же не брачный танец мартышки разучиваем. Адепт пути выверяет каждый свой шаг и каждое движение. Он не тратит энергию попусту, а направляет ее в то русло, что приведет его к победе. Поднимайся!»
Очень много чего хотелось сказать в ответ, но я неимоверным усилием воли подавил в себе эмоции. Перечить этому упрямому кошаку себе дороже. Еще и посохом по лбу отхватишь. Уж то-что, а это я успел уяснить за время нашего с ним общения. После памятного разговора в Золотом Павлине прошло два дня. Псы пока оставили меня в покое, так что все это время я посвятил прокачке навыков и тренировкам с Бао. Качался в основном на юго-восточном побережье, в землях корсаров. Жирных мобов не выискивал. Наоборот, дожимал последние крохи ци из береговых дреков, грязикрабов и прочей мелочи. Заодно отрабатывал на них простые атаки посохом или острыми кастетами. Базовые характеристики я за эти дни прокачал всего на пару-тройку пунктов. Даже не хватило, чтобы покрыть потери от смерти в крепости дервишей. Но на этих циферках я не особо заморачивался. Важнее были внутренние ощущения. Я стал куда увереннее обращаться с боевым посохом. Экипировка постепенно стала моей второй кожей. Да и в схватке я вступал уже без всяких колебаний, даже если нарывался на сильного противника. Даже наоборот, азарт какой-то просыпался. Все то, чему я научился за последние дни, активация аур, боевые приемы, медитация, выполнялись уже на автомате, без лишних раздумий. Я быстро вживался в роль. Денег мне пока хватало. На новую экипировку я не заглядывался. Тем более, что пока толком не знал, что мне нужно. Сосредоточился на выполнении последних двух шагов для инициации. Нужно было как можно быстрее прокачать знание ци и медитацию до следующего уровня. Для развития знания ци учитывался каждый противник, у которого я забирал часть силы. Насколько это мощный противник, не имело значения. Счетчик исправно увеличивался на единичку, что после хлипкого дрека, что после моба посерьезнее. До глубокого знания ци мне нужно было наколотить больше трех сотен мобов, Так что я валил мелкоту пачками до тех пор, пока за них хоть что-то давали. И, конечно, каждую игровую сессию я начинал с паломничества в пещеру на Сером Пике, доставшуюся нам в наследство от Дракенбольта. Это уже стало своего рода традицией. Источник Ци за сутки успевал накопить солидную порцию чистой энергии. А учитывая, что пока что в эту пещеру никто, кроме меня, не наведывался, весь этот куш доставался мне. В пещере я медитировал, создавал жемчужины чистой Ци, часть из них тут же пускал на прокачку умений. Выучил два новых приема из атакующей ветки. Водяной столб и удар волны. Немного увеличил и емкость собственной батарейки. Теперь я мог накопить уже до 17 зарядов ЦИ, расходуемых в бою на всякие умения. Каждое умение пока по-прежнему отнимало по одному заряду, так что мои возможности в бою расширились. Хотя все равно зарядов ЦИ катастрофически не хватало, особенно в затяжном бою. Не забывал я и навещать Бао, либо в самом лагере, либо через туманный чертог. Эта вот тренировка на столбах как раз проходила в чертоге. За пределами площадки все тонуло в серовато-белой дымке. Наши посохи сталкивались. Я парировал удары Ксилая, пробовал атаковать сам, параллельно стараясь держать равновесие. Каждый удар отдавался в пальцах вибрирующей волной. Оружие стало чем-то вроде паучьей тревожной струны, по движением которой тот засекает свою жертву. Посох Бао мелькнул в воздухе возле моей лодыжки. Наставник явно намеревался снова подсечь меня быстрым хлестким ударом. Я в последний момент успел поджать ногу и тут же вернуть ее на место. Бао немного пошатнулся, увлекаемый инерцией собственного удара. Одобрительно хмыкнул.
«Уже лучше».
Посохами мы махали еще с четверть часа. После этого перешли к следующему упражнению – метанию чакрама. Время, которое можно проводить в туманном чертоге, ограничено, а тренироваться здесь удобнее, не тратишь зарядов ци, нельзя пораниться или умереть. Так что я теперь старался проводить эти встречи с Бао с максимальной пользой. Либо приемы отрабатывал, либо пытался что-нибудь выведать о дальнейших шагах. Шепот смерти, прошелестев в воздухе, впился в высокий деревянный столб почти параллельно земле, но сантиметров на 20 выше красной зоны, в которую я метил. Я в полголоса чертыхнулся и подождал 15 секунд, пока чакрам не вернулся обратно в слот быстрого доступа. Так было быстрее, чем ходить за ним туда-сюда к столбу. «Позволь спросить, почтенный». Завел я разговор, снова отправляя смертоносное кольцо в полет. Метать чакрам на первый взгляд легко и удобно, но вот для того, чтобы добиваться прицельного попадания, похоже, надо основательно потренироваться. Тем более, что я намеренно отрабатываю броски навскидку из любого положения. В реальном бою мне никто примиряться и замахиваться не даст. А вот нежданчик из этого оружия может получиться очень даже эффективный. Бао кивнул, давая понять, что готов побеседовать. Вот и отлично. Я уже потихоньку изучил его повадки. Если сразу лезть с расспросами, сенсей начинает фыркать, раздражаться, а то и дубасить почем зря посохом. Но стоит проявить учтивость, а лучше еще и немного польстить, как он меняет гнев на милость. Плюс, конечно, еще и основательно подросшая репутация с Кси играет свою роль. Совсем скоро я завершу свои 6 шагов и стану настоящим монахом. Нет-нет, я не собираюсь расспрашивать тебя, что мне делать дальше. Знаю, всему свое время. Ксилай, открывший было рот, чтобы прервать меня, усмехнулся в усы. Я хотел спросить об алтарях стихий. Ты рассказывал, что они разбросаны по всему Артеру.
Да, есть 5 великих алтарей. Черная черепаха, повелитель воды, здесь, на Сером Пике. Белый тигр, владыка металла, у ледяного хребта, во Фроцвальде. Алый феникс, повелитель огня, далеко на западе, в пустошах Марракана. Лазурный дракон, олицетворяющий дерево, на юге, в джунглях Уобо. И янтарный единорог, символ могущества земли, затерян в степях Лардоса, где-то глубоко во владениях кочевников Дау.
Но есть и малые алтари.
Конечно, их великое множество. Для инициации и глубокого познания стихий нужно паломничество именно к великим алтарям. Но и малые тоже полезны. Медитируя рядом с ними, получаешь благословение покровителя стихий. Я в очередной раз метнул чакрам, и в этот раз кольцо вонзилось точно в красную зону. Может, конечно, просто повезло, но все равно приятно. А кто же построил эти алтари, учитель? Ксилая ведь, насколько я знаю, тоже прибыли в Артер недавно. Незадолго до колонизаторов из Империи Этель и всякого сброда из банд. Этот простой вопрос заставил глаза Ксилая вспыхнуть, а мой медальон игрока завибрировать. Ваша репутация с фракцией Кси увеличена на 100 пунктов. Текущее значение 590, нейтральное. До следующего значения, дружелюбие, 410 пунктов. Вот что значит задавать правильные вопросы. Кошаки очень любят, когда проявляешь к ним искренний интерес. Впрочем, кто же не любит? Последователей Кси можно найти в любых уголках нашего мира. Люди привыкли считать, что у нас вовсе нет дома. Мы всегда в пути, всегда в поисках. Они говорят «Ксилай» и тут же представляют себе путешественника, торговца, исследователя. Так что никого не удивило, что мы прибыли в Артер, опередив даже первые отряды императрицы Этель. Однако мало кто знает, зачем мы здесь на самом деле. Повисла пауза, и я понял, что нужно подбодрить учителя. Что же ищет Кси в Артере? Правду. О своем прошлом, о предназначении, о том, как так случилось, что Кси разметала по всему свету, будто пепел, развеянный по ветру. Мы, наконец, нашли свой дом. Артер и есть родина Ксилаев. Но наши предки много сотен лет назад покинули его. Или же были истреблены в Великой войне. А наш род восходит к тем из них, кто в те времена оказался вдали от родины. С кем же воевали древние Ксилаи? Скорее всего, с алантами. Однако и эта раса тоже исчезла, мало что оставив после себя. Мы не знаем, но мы ищем мангуст. По крупицам собираем знания о прошлом и пытаемся разобраться, что же произошло тогда. И благодарны тем, кто помогает нам в этих поисках. Я буду рад помочь. Может, есть какие-то конкретные задания? Что вы ищете здесь, в окрестностях Серого Пика? Все указывает на то, что эти места описываются в легендах о Суанью, священном лидере Ксилаев. Он владел силами всех стихий, отринул от себя все мирское и обрел почти божественное могущество, которое обратил во благо нашего народа. Именно он основал Кси. Он научил нас видеть и управлять течением стихий, вплетенных во все сущее. И свой путь он начинал где-то здесь, в этих краях. Мы находим все больше подтверждений этому. Возможно, тот, кому удастся найти следы Суанью и пройти по ним, сможет и повторить его подвиги. Но это долгий путь. Неважно, как долг путь, все равно он начинается с маленьких шагов. Тон учителю ответил я, вызвав еще один одобрительный кивок. Я метнул чакрам снова. Да чтоб тебя! В этот раз промазал даже мимо столба. Кольцо, блеснув отточенной кромкой, кануло в тумане. Эх, стабильности мне не хватает. Стабильности. Если тебе и правда интересна история Суанью, стоит начать с северных склонов Серого Пика. Места там куда более опасные, чем на южном склоне. Но я вижу, что ты уже достаточно окреп. К тому же, рано или поздно, тебе все равно придется наведаться в те края. Если, конечно, ты захочешь и дальше совершенствоваться в освоении стихии воды. Что нужно искать? Могилы, мой юный друг. Позитивненько. И чьи? Давай, пожалуй, прервем тренировку. Совсем скоро тебе придется покинуть туманный чертог. А то, что я расскажу, Нужно выслушать внимательно. Мы с Бао уселись прямо на землю друг напротив друга. Но начинать рассказ Бао не торопился. Для начала он закурил трубку. Короткую, массивную, на изогнутом толстом мундштуке. Выпустил клубы плотного, похожего на вату дыма, тут же подхваченного невидимыми воздушными течениями и превратившегося в затейливое туманное кружево, повисшее между нами. Легенды гласят, что в молодости Суанью был правителем этих земель, наконец начал он. И до того, как встать на путь к просветлению, он был избалованным, жестоким и своенравным. Прежде чем ему удалось побороть свои слабости и несовершенства, он прошел огромный путь. Ему предстояло отринуть от себя все материальное и стать средоточием чистой ци. Клубы дыма, вьющиеся из трубки Бао, шевелились как живые, складываясь в призрачные силуэты. Я разглядел очертания горных вершин и, кажется, силуэт Ксилая с острыми рысими ушами, сидящего в позе лотоса. Но чем меньше в нем оставалось от простого смертного, тем сложнее было сделать следующий шаг. Все его грехи, слабости, низменные помыслы отчаянно цеплялись за бренную оболочку, сосредотачивались в ней, как мутный осадок, остающийся на дне опустошаемой чаши. Последнее, что ему предстояло отринуть, это прием мирской пищи. Он должен был питаться только самой ци. Кардинальная диета, ничего не скажешь. И у него получилось? Да. 7 недель он на закате и на рассвете промывал свой пищевод и желудок водой из зеркального озера, пока, наконец, последние части его смертной плоти не очистились. Однако сосредоточенные в них грехи и пороки были настолько сильны, что обрели собственное воплощение, превратившись в огромную черную змею и черную черепаху. Струи дыма сгустились и потемнели, иллюстрируя рассказ Бао. Из них соткался силуэт черепахи, вокруг которой кольцами обвилась длинная змея с треугольной головой. Эти монстры успели принести немало бед, поскольку Суанью вскоре покинул окрестности Серого Пика и не знал об их существовании. Однако два брата Суанью, его ближайшие последователи, в жестоких схватках одолели чудовищ и сумели поглотить их силу. Их мирские имена забыты, поскольку с тех пор их так и называли «Черная змея» и «Черная черепаха». Или же змеиный генерал и черепаший генерал. Они еще долго правили народом Ксилаев, поскольку сам Суанью, достигнув просветления, покинул трон и занялся чем-то куда более важным. Могилы же генералов находятся где-то здесь, недалеко от великого алтаря воды. Паломничество к ним и к зеркальному озеру должен совершить любой монах, желающий стать мастером школы воды. Что это значит быть мастером воды, учитель? А вот об этом я расскажу лишь тому, кто пройдет 6 шагов, погрозил Бао когтистым пальцем, я и так завел этот разговор гораздо раньше, чем следовало. Однако такой уж ты ученик. Порой ты движешься по своему пути не шагами, а обезьяньими прыжками. Разве это плохо? Так ведь гораздо быстрее, улыбнулся я. Возможно. Однако суть пути не в том, как быстро ты продвигаешься, а в том, куда он тебя приведет. Я вздохнул. Котяра, как всегда, прав, хоть это и немного раздражает. Я так рвался в Артер, этот мир мне казался куда лучше реального, но от себя-то, похоже, не убежишь. Все свои недостатки я успешно протащил и сюда. Ну, не хватает мне дисциплины и последовательности в своих действиях. Ни там, ни здесь. Одно хорошо. Здесь-то у меня есть Бао, который пытается наставить на путь истинный. Пусть даже для этого придется лупить меня палкой по хребтине. В реале у меня и этого не было. Мать слишком меня баловала, а отец... Он-то строг. Только вот после их развода я все его действия и доводы принимал в штыки. И спорт-то бросил только из-за него. Вроде как отомстил. Ведь это он меня в свое время привел в секцию, потом жутко гордился всеми моими медалями. А вот мои мартышкины хобби, паркуры и всякое верхолазание, его жутко бесили. Так что я поставил крест на спортивной гимнастике и ударился в экстрим. Как говорится, назло бабушке отморозил уши. Задумавшись, я и не заметил, как очертания Бао стали постепенно расплываться. Туманный чертог, и без того призрачный, становился и вовсе прозрачным, сквозь него все явственнее проступали стены пещеры, в которой я находился. Я мотнул головой, и морок окончательно исчез. Я снова в артере. Первым делом бросил взгляд в сторону лаза, ведущего к кратеру. С тех пор, как я впервые услышал странные звуки, доносящиеся оттуда, эта дыра в скале вызывает у меня приступы беспокойства. Я даже наполовину заложил ее крупными булыжниками. Не столько для баррикады, сколько для сигнализации. Если оттуда чего-то полезет, наверняка прокинет пару камней, и я успею отреагировать. А то сижу тут, медитирую. Но сегодня было тихо, только вода шумела за окном. Длинная горизонтальная расщелина на дальней стене пещеры выходила прямиком на водопад. Я коснулся медальона, чтобы вызвать интерфейс. Сверился с игровыми часами. Сегодня, за час до полудня, мне нужно встретиться с псами. Место встречи недалеко от постоялого двора голова Дрека. Это на восточном склоне горы, рядом с башней Тени Птиц. Я там уже бывал еще в первый день игры. К постоялому двору ведет ответвление горной дороги, берущей начало у самой гавани. Так что выйду на нее и доберусь до места быстро, даже если не попадется попутная повозка неписей. Ну а возможные стычки с дреками мне уже не страшны. Зачем на этот раз понадобился общий сбор, Терехов, конечно, не рассказал заранее. Конспиратор хренов. Но я надеялся, что будет что-то интересное. К тому же повисший надо мной миллионный долг перед Молчуном здорово напрягал. Потихоньку отрабатывать его надо начинать уже сейчас. Год быстро пролетит. Кто кого переиграл в той нашей несостоявшейся шахматной партии, я пока так и не понял. С одной стороны, я получил все, что хотел. Модем и целый год игры на халяву. Плюс даже относительную свободу действий. Но тот же Терехов меня предостерег, чтобы я не расслаблялся. Мы с ним созванивались в реале.
Ты должен понимать одну важную вещь про шефа. Да и про всю нашу зондеркоманду, сказал он мне тогда. Суть ведь не в том, что шеф собирает людей со специфическими навыками, которые могут дать преимущество в артере. Этим уже все занимаются. В том же легионе с десяток профессиональных инструкторов работает. По историческому фехтованию, по рукопашному бою, по тактике, по разведке и прочим дисциплинам. Говорят, на хорошей зарплате. И думаю, во всех топовых гильдиях скоро будет примерно так же.
Чего бы ему и нас просто на зарплату не посадить?
Мы другое дело. Мы для особых поручений. И тут Молчану нужны люди, которые не просто работают на него, а от него зависят. Тех, кого нельзя будет перекупить, переманить, запугать. Это для него даже важнее талантов. В человеческую преданность он не верит. И в денежную мотивацию тоже. Она работает только до определенных пределов. Поэтому он и пытается создать такие условия, когда у человека нет другого выхода, кроме как работать на него. А если этот человек попытается его предать, потеряет все.
Не слишком ли он заморачивается из-за игры?
Сама по себе игра его вообще мало интересует. Ему, к примеру, пофигу, как мы там качаемся, чем занимаемся в свободное от его заданий время. Главное, чтобы по первому зову явились и были готовыми выполнить любой его заказ. А заказы его, я же тебе уже говорил, в артере у каждого своя игра. И шеф, похоже, мутит что-то по-крупному. Это поначалу я думал, что это для него что-то вроде хобби. Отдушина некая. Но нет. Похоже, он решил развернуть там свой бизнес. Этакий виртуальный филиал Обсидиана.
А чем, кстати, занимается ваша контора? Терехов рассмеялся.
И тебя только сейчас это заинтересовало? Официально венчурными инвестициями, краудфандинговыми системами и всей такой прочей малопонятной фигней. На деле же это самая крупная в восточном полушарии букмекерская сеть. работает даже в тех странах и в тех видах соревнований, где тотализаторы запрещены. Упс. И реального мира вашему шефу мало, он и в виртуал подался.
За Эйдосом будущее, пожал плечами Терехов.
И зачем вы мне это рассказываете? В прошлые разы, когда вы так передо мной откровенничали, оказалось, что вы просто пичкали меня Дезой.
В этот раз все по-другому, Мангуст. Этот наш разговор ты должен запомнить накрепко. Повторять я не буду. Мы теперь вроде как в одной лодке. И ты должен четко понимать, где ты оказался и почему. И запомнить главное правило. Оно простое, совсем как в бойцовском клубе. Смотрел такой фильм? Старый, еще конца 20 века.
Тарантино? Я из классики только Тарантино уважаю.
Нет, но не важно. Просто там фраза такая была. Первое правило бойцовского клуба – никому не рассказывать о бойцовском клубе. Вот и у нас примерно так же. Забудь вообще о молчуне. Не вздумай его даже упоминать в разговорах за пределами команды. Никто не должен знать, что мы как-то связаны.
Ну, это понятно.
Да уж надеюсь. Но на всякий случай предупреждаю отдельно. Официально такой гильдии, как Стальные Псы, вообще не существует. Хотя, конечно, про нас уже начинают ходить слухи. И по этим слухам мы – беспринципные наемники, которые готовы взяться за любую, даже самую безумную или жестокую миссию, если за это достаточно платят. Вот этой легендой придерживаемся. Тем более, что она недалека от правды. Молчун разрешает нам браться за любые заказы, если только они не противоречат его собственным планам.
А что скажете насчет меня? Про наш уговор с Молчуном, насчет миллиона золотых и всего прочего. Мы ведь даже не подписали ничего, просто по рукам ударили. Могу я ему вообще доверять?
И вот такие разговоры тоже не вздумай больше заводить. У шефа довольно специфичный круг общения и специфичное прошлое. Для него уговор дороже денег. Так что насчет этого можешь не беспокоиться. Вообще, пока он считает, что ты под контролем, все в порядке. Ты вообще, по сравнению с многими из нас, неплохо устроился.
Да я вот думаю, не продешевил ли я? Терехов опять рассмеялся и покачал головой.
Ну уж, в заниженной самооценке тебя точно не обвинишь. Нет, не думаю, что продешевил. Со временем, возможно, условия сотрудничества даже улучшатся. Ты, главное, не косячь.
Легко сказать, не косячь. А если это у тебя в крови?
Терехову я, конечно, тогда ничего не стал говорить. Но еще больше укрепился в мысли, что с долгом перед Молчуном надо расквитаться как можно раньше. Пока что я от него получил лишь расписку на 20 тысяч золотых, Терехов передал в игре. Обычный кусок пергамента, вроде тех, что выдают с квестами. Я оставил ее в своей банковской ячейке. Туда же буду складывать и остальные. Остается еще 980 тысяч. Сумма для отдельного игрока просто астрономическая. Наверняка он специально назвал такую, чтобы я не смог гасить долг игровым золотом, только его расписками за участие в заданиях. Исходя из нынешних условий экономики Артера, даже хорошо прокачанный соло-игрок за год и 10 тысяч не накопит. Так что моя свобода в выборе заданий на самом деле призрачная. Придется и шачить на молчуна весь год, да еще и стараться выслужиться за дополнительную премию. Ну, это мы еще посмотрим. Я раскрыл игровую карту, прикидывая самый короткий маршрут от пещеры до места встречи с псами. Проще всего двигаться по дороге. Она, конечно, дает изрядный крюк, но зато относительно ровная. Пока будешь карабкаться по буеракам, пытаясь срезать путь, только больше времени потеряешь. С плотным комом терновника, маскирующим выход из пещеры, как всегда, пришлось повозиться. Прежде чем удалось отодвинуть его настолько, чтобы можно было пролезть, опять здорово исцарапался. Одно успокаивает. Вряд ли кто-то из игроков в этот куст будет соваться. Тем более, что бродят тут обычно всякие нубы, у которых и толковой брони-то нет. Приладив колючую загородку на место, я распрямился, оглядывая окрестности. Вход в пещеру располагался на крутом каменистом склоне. И чтобы выйти на ближайшую тропу, мне нужно было вскарабкаться по нему наверх. Я привычно наметил маршрут и... Что случилось дальше, я не понял. Боли не было. Меня просто будто бы сильно толкнули в грудь,
и я, не удержавшись на ногах, кубарем покатился вниз. Причем даже не успел толком прочувствовать все прелести такого падения. Умер еще до того, как моя тушка, бороздя бритой головой, попадающейся на пути камни, добралась до подножья склона. Странная сдавленность в груди, горьковато-кислый привкус во рту, какое-то невнятное мельтешение перед глазами. И все. Я ошарашенно помотал головой и коснулся испещренной рунами поверхности менгира возврата, будто проверяя, что это не глюк. Да нет же, вот он родимый. Шершавый, холодный и, как всегда, будто наэлектризованный. От прикосновения пальцы покалывает тысячами мелких иголочек. Все верно. Меня только что убили. Да что это за хрень?